Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Ночь нежна». Книга первая, глава третья. Было уже почти 2 часа, когда Розмари с матерью вошли в ресторанный зал. Сложный узор теней, падавших на пустые столы, беспрестанно перемещался от того, что ветер шевелил ветви сосен за окнами. 2 официанта убирали посуду, громко тараторя по-итальянски, но сразу замолчали при их появлении и поторопились принести оскуделый вариант полагающегося по распорядку ланча. «Я на пляже влюбилась», — сказала Розмари. «В кого это?» «Сначала в целую симпатичную компанию, а потом в одного мужчину». «Ты с ним разговаривала?» «Немножко. Очень хорош. Почти совсем рыжий», — она уплетала за обе щеки. «Впрочем, он женат. Обычная история». Мать была лучшей подругой дочери и руководила ею, делая на это свою последнюю в жизни ставку. Явление, довольно распространенное в околотеатральной среде. Но миссис Спирс отличалась от других тем, что не искала тут способа отыграться за собственные неудачи. Она не была в обиде на судьбу. 2 благополучных брака, оба завершившиеся вдовством, укрепили жизнерадостный стоицизм, заложенный в ней природой. Один из ее мужей был кавалерийским офицером, другой – военным врачом. И оба оставили ей небольшой капитал, который она старательно сберегала для Розмари. Она не баловала дочь и этим сумела закалить ее характер, но в то же время не щадила себя, пестуя ее заботливо и любовно, и этим воспитала в ней идеализм, уже давший свои плоды. Розмари боготворила мать и на все смотрела ее глазами. А потому, при всей своей детской непосредственности, она была защищена двойной броней, материнской и собственной, вполне по-взрослому чураясь всякой фальши, пошлости и дешевки. Однако, после внезапного успеха, Розмари в кино миссис Спирс почувствовала, что пора отлучить ее от груди, и вполне искренне готова была не огорчиться, а порадоваться, если этот кипучий, страстный и взыскательный идеализм сосредоточится на ком-либо, помимо матери. «Что тебе здесь нравится?» – спросила она. «Здесь можно очень славно пожить, если познакомиться с той компанией. На пляже были еще люди, но довольно противные. У меня узнали. Удивительно, куда ни приедешь, везде, оказывается, видели папину дочку». Миссис Пирс дала улечься этому дуновению тщеславия. Потом сказала прозаически деловито. «А, кстати, когда ты думаешь повидаться с Эрлом Брэди?» «Ну, можно съездить даже сегодня вечером, если ты не устала». «Я не поеду, поезжай одна». «Давай отложим на завтра». «Я вообще хочу, чтобы ты поехала одна. Это не так далеко, и ты, кажется, достаточно хорошо говоришь по-французски». «Но если мне не хочется, мама». «Не хочешь сегодня? Поезжай в другой раз. Но ты должна это сделать, пока мы здесь». «Хорошо, мама». После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. На каких-либо внешних побуждений ни голосов, на которые нужно откликаться, ни обрывков собственных мыслей, услышанных от кого-то другого, и кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше. «Через 3 дня мы отсюда уедем. Хорошо, мама?» – сказала Розмари, когда она вернулась к себе в номер. Снаружи легкий ветерок с моря бередил сгустившийся зной, обдувал стволы деревьев, гнал струйки горячего воздуха в просветы жалюзи. «А как же твоя пляжная любовь?» «Никого я не люблю, кроме тебя, мамочка». Розмари вышла в вестибюль и справилась у госса отца насчет поездов до Канна. Швейцар светло-коричневого ливрея, скучавший около конторки, уставился на нее вытаращенными глазами, но тут же спохватился, вспомнив о солидности, требуемой его профессией. Розмари поехала на станцию в автобусе вместе с 2 официантами из ресторана. Они всю дорогу почтительно безмолвствовали. Ее это раздражало. Ей хотелось крикнуть: «Да не молчите вы, разговаривайте, смейтесь, будьте с самими собой. Мне это ничуть не помешает». В купе 1-го класса духота была нестерпимая. От пестрых рекламных плакатов железнодорожных компаний «Акведук в Орле», «Амфитеатр в Оранже», «Зимний спорт в Шамани» больше веяло свежестью, чем от неподвижного моря, бесконечно тянувшегося за окном. В отличие от американских поездов, которые живут собственной напряженной жизнью, едва снисходя к пассажирам, Пришельцам из мира иных, не столь головокружительных скоростей, этот поезд был частью земли, по которой шел. Его дыхание сдувало пыль с пальмовых листьев. Его зола вместе с сухим навозом удобряла почву в садах. Розмари казалось, что стоит протянуть в окно руку, и можно рвать на ходу цветы. В Канне у вокзала стояло с десяток наемных экипажей. Извозчики мирно дремали в ожидании седоков. Вдоль набережной вытянулись большие отели, казино, фешенебельные магазины, обратив к летнему морю глухие железные маски фасадов. Трудно было поверить, что когда-нибудь здесь наступает сезон, и Розмари, не чуждой воздействию моду, сделалась как-то не по себе. Словно она проявила нездоровый вкус к мертвечине, словно встречные недоумевают, зачем она здесь в этот период затишья между радостями минувшей зимы и радостями грядущей. Здесь, а не на севере, где сейчас бурлит настоящая жизнь. Выйдя из аптеки, куда она заходила купить кокосового масла, Розмари увидела женщину с целой охапкой диванных подушек, направлявшуюся к стоявшему у тротуара автомобилю. Она сразу узнала мисс Дайвер. Из окошка автомобиля залаяла черная такса. Задремавший шофер встрепенулся и кинулся отворять дверцу хозяйки. Та уселась, прямая, собранная, на прелестном лице ни тени улыбки, глаза бесстрашно и зорко устремлены в пустоту. Из-под ярко-красного платья видны были загорелые ноги без чулок. Густые темные волосы отливали золотом, как шерсть у собаки породы чау-чау. До обратного поезда оставалось еще полчаса, и Розмари зашла в кафе «Дес Алис» на Круазет, где над столиками зеленел полумрак листвы, и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов воспоминанием о карнавале и прошлогодними американскими шлягерами. Она купила «Le Temps» и «Saturday Evening Post» для матери и за стаканом лимонада проглядывала напечатанные в пост мемуары какой-то русской княгини. Зыбкие условности 90-х годов казались ей сейчас реальней и ближе, чем заголовки сегодняшней французской газеты. Тут сказывалась все та же безотчетная тоска, что навалилась на нее еще в отеле. Она привыкла видеть все нелепости континентального бытия, четко разграниченными в газетах на комедию и трагедию, и не умела сама выделить наиболее существенное для себя. А потому жизнь во Франции казалась ей теперь однообразной и скучной. Тоску еще усугубляли унылые мелодии оркестра, напоминавшие ту надрывную музыку, под которую извиваются эстрадные акробаты. Она рада была вернуться в отель «Des Entrangers». Из-за солнечных ожогов пришлось на следующий день отказаться от купания в море, поэтому они с матерью наняли автомобиль, основательно поторговавшись, так как Розмари именно во Франции впервые узнала цену деньгам и поехать вдоль ривьеры этой дельты многих рек. Шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, добровольно взял на себя обязанности гида, и такие названия, как Ницца, Кан, Монте-Карло, засияли во всем блеске сквозь тусклый камуфляж обыденности. Повествуя о государях, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, швырявших английским танцовщицам глаза Будды, о русских князьях, превращавших свои дни и ночи в сплошные балтийские сумерки воспоминаниями о былом и корном раздолье. Русский дух был особенно силен на побережье. Всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда, заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви и запасы сладкого шампанского, любимого напитка русских. Убирались в погреба до их возвращения. «В будущем сезоне вернемся», — говорили они, уезжая, но это были праздные обещания, они не возвращались никогда. Приятно было ехать обратно, уже под вечер, над морем, причудливо рассвеченным, словно сердолики и агаты детских лет, зеленоватым, как млечный сок, голубым, как вода после стирки, винно-алым. Приятно было проезжать мимо домиков, где обитали, мирно закусывали на веранде, слушать звуки пианолы из увитых виноградом деревенских таверн. Когда машина свернула с корниша и покатила к отелю Госса среди темной зелени деревьев, чинно выстроившихся по обочинам, над развалинами древнего акведука уже висела луна. Где-то в горах над отелем шло гулянье. Звуки музыки вместе с призрачным лунным светом просеивались сквозь москитную сетку, которой были затянуты окна номеров. Вслушиваясь в звуки далекого чужого веселья, Розмари думала о тех людях, что так понравились ей вчера на берегу. Может быть, завтра она их опять встретит. Впрочем, они, как видно, привыкли держаться особняком, и тот кусок пляжа, на котором они располагаются со своими зонтами, циновками, собаками и детьми, словно обнесен невидимой оградой. Но одно она твердо решила. Свои оставшиеся два утра она не потратит на компанию Макиско. Глава 4. Все устроилось само собой. Светлокожих на пляже еще не было, и не успела Розмари разослать свой халат и лечь, как от группы слева отделились двое мужчин. Тот в жакейской шапочке и высокий блондин, любитель распиливать официантов пополам, и подошли к ней. «Доброе утро», — сказал дикдайвер. Но тут же не выдержал. «Слушайте, ожоги ожогами, но почему вас вчера совсем не было видно? Мы даже забеспокоились». Розмари села, и ее приветливая улыбка ясно показала, что она отнюдь не обижена этой непрошенной заботой. «А мы вам хотели предложить. Перебирайтесь-ка поближе к нам», — предложил дикдайвер. «У нас найдется, что выпить и чем закусить, так что вы не прогадаете, приняв наше приглашение». Он был добр, он был обаятелен, его голос сулил ей защиту и покровительство. А в будущем целый новый неведомый мир, бесконечную череду перспектив, одна другой увлекательнее. Представляя ее своим друзьям, он сумел обойтись без упоминания ее имени и в то же время дав ей понять, что все отлично знают, кто она, но умеют уважать ее право на частную жизнь. Подобной деликатности Розмари почти не встречала со времен своего успеха, разве что среди товарищей по профессии. Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину, искала в поваренной книге рецепт приготовления цыплят по-мариленски. Розмари решила, что ей должно быть года 24. На первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина». Но если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление, будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной роденовской лепкой черт, с той яркостью красок и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном волевом характере. Но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красивости, настолько, что еще чуть-чуть, и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ. Изогнутые, как у красавицы журнальной обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица. «Вы здесь надолго?» – спросила Николь Дайвер. У нее был низкий, рисковатый голос. Розмари вдруг показалось вполне возможным задержаться на недельку. «Да нет, едва ли», – неопределенно ответила она. «Мы уже давно путешествуем по Европе. В марте приехали в Сицилию и с тех пор потихоньку двигаемся на север. Я в январе во время съемок схватил воспаление легких, и мне нужно было поправиться после болезни». «Ай-яй-яй, как же это вы?» «Простудилась в воде. Розмари не очень хотелось спускаться в биографические подробности. Снимали эпизод, где я бросаюсь в канал в Венеции. Декорация стоила очень дорого, и устанавливать ее еще раз было бы сложно. Вот и пришлось с ним прыгать в воду раз 10, не меньше. А у меня уже был грипп, только я не знала. Мама привела врача прямо на съемочную площадку, но все равно дело кончилось воспалением легких». Она сразу переменила тему, прежде чем кто-либо успел сказать слово. «А вам нравится здесь?» «Им это место не может не нравиться», — неторопливо проговорил Эйб Норт. «Они сами его изобрели». Он неторопливо повернул свою великолепную голову и поглядел на чету дайверов с нежностью. «Как так? Здешний отель всего второй год не закрывается в летнее время», — пояснила Николь. «В прошлом году мы уговорили Госса оставить на лето одного повара, одного официанта и одного посыльного. Расходы оправдались, а в этом году дела идут совсем хорошо». «Но вы, кажется, не живете в отеле? У нас тут дом наверху, в Тарме». «Расчет был такой», — сказал Дик, переставляя один из зонтиков, чтобы согнать с плеча Розмари квадратик солнца. «Северные курорты, как, например, Давиль, заполнены русскими и англичанами, которые привыкли к холоду. Ну, а половина американцев живет в тропическом климате и потому охотно будет приезжать сюда». Молодой человек с романской наружностью перелистывал номер «Нью-Йорк Геральт». «Попробуйте-ка определить национальность этих особ», — сказал он вслух и прочел с легким французским акцентом. В палас-отеле в Веве остановились господин Панделли Власка, госпожа Якобыла, честное слово, так и написано, Корианна Медонка, госпожа Паше, Серафим Туллио, Мария Амалия, Ротомаис, Мозес Тейбель, госпожа Парагорис, апостол Александр, Иоланда Йосфуглу и Ганавефа де Момус. Вот кто меня особенно пленяет? Ганавефа де Момус. Пожалуй, стоит прокатиться в Вене, чтобы поглядеть, какова собой Ганавефа де Момус. Он вскочил на ноги, как от толчка, быстрым сильным движением распрямив тело. Он казался несколькими годами моложе и дайвера, и норта. Высокого роста, крепкий, но поджарый, только налитые силой плечи и руки выглядели массивными. Он был бы, что называется, красивый мужчина, если бы постоянная кислая гримаска не портила выражение его лица, освещенного удивительно яркими карими глазами. И все-таки неистовый блеск этих глаз запоминался, а капризный рот и морщины пустой и бесплодной досады на юношеском лбу быстро стирались из памяти. В списке американцев, прибывших на прошлой неделе, тоже было несколько хороших фамилий, сказала Николь. Миссис Ивлин Чепчик и еще. Кто там был еще? Еще был мистер С. Труп, сказал дайвер, тоже поднимаясь на ноги. Он взял свои грабли и пошел вдоль пляжа, тщательно выгребая и отбрасывая попадавшиеся в песке камушки. Да-да, С. Труп. И не выгоришь без содрогания, правда? С. Николь была как-то удивительно спокойна. Спокойнее даже, чем с матерью, подумала Розмари. Эйп Норт и Барбан, молодой француз, обсуждали события в Марокко, а Николь, найдя наконец нужный рецепт и записав его, занялась шитьем. Розмари с любопытством разглядывала их пляжное имущество. Четыре больших зонта, дававших густую надежную тень, складная кабина для переодевания, надувной резиновый конь, еще незнакомые ей новинки послевоенной промышленности. Первые образцы возрожденного производства предметов роскоши, нашедшие первых потребителей. Судя по всему, новые знакомые принадлежали к светскому обществу, но Розмари, вопреки представлениям, издавна внушенным ей матерью, не могла заставить себя смотреть на них, как на трутней, от которых нужно держаться подальше. Даже в этот час разнеживающего бдения под утренним солнцем их праздная неподвижность казалась ей осмысленной, деятельной, устремленной к какой-то цели, как будто перед нею совершался акт особого непонятного ей творчества. Незрелый ум Розмари не пытался вникнуть в суть их отношений друг к другу. Ее занимало только, как они отнесутся к ней. Но она смутно угадывала, что тут существует сложный переплет чувств. Догадка, выразившаяся в ее мыслях коротенькой формулой «живут интересно». Она стала присматриваться ко всем троим мужчинам, поочередно выделяя каждого. Все трое были хоть и по-разному привлекательны внешне, все обладали какой-то особой мягкостью. Манер, видимо, органически им присущий, а не продиктованный обстоятельствами, и также отличавшийся от простецких ухваток актерской братьи. Как подмеченная ею раньше душевная деликатность отличалась от грубоватого панибратства режиссеров, представлявших интеллигенцию в ее жизни. Актеры и режиссеры, других мужчин она до сих пор не встречала, если не считать студентиков, жаждущих любви с первого взгляда, с которыми она познакомилась прошлой осенью на балу в Йельском университете, и которые показались ей все на одно лицо. Эти трое были совсем другими. Барбан, наименее выдержанный из трех, скептик и насмешник, казался несколько поверхностным, порой даже небрежным в обращении. Вейбе Норте с природной застенчивостью уживался бесшабашный юмор, который привлекал и в то же время отпугивал Розмари. Цельная натура, она сомневалась в его способности понять и оценить ее. Но Дик Дайвер, тут не нужны были никакие оговорки, она молча любовалась им. Солнце и ветер придали его коже красноватый оттенок, и того же оттенка была его короткая шевелюра и легкая поросль волос на открытых руках. Глаза сияли яркой, стальной синевой, нос был слегка заострен, а голова всегда была повернута так, что не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован его взгляд или его слова. лестный знак внимания к собеседнику, ибо так ли уж часто на нас смотрят? В лучшем случае глянут мельком, любопытно или равнодушно. Его голос с едва заметным ирландским распевом звучал подкупающе ласково, но в то же время Розмари чувствовала в нем твердость и силу, самообладание и выдержку, качества, которыми так дорожила в себе самой. Да, сердце ее сделало выбор, и Николь, подняв голову, увидела это, услышала тихий вздох, ведь избранник принадлежал другой. Около полудня на пляже появились супруги Макиска, миссис Абрамс, мистер Дамфи и сеньор Кампион. Они принесли с собой новый большой зонт, водрузили его, искоса поглядывая на дайверов, и с самодовольными лицами под него залезли, все, кроме мистера Макиска, который предпочел гордое одиночество на солнце. Дик с граблями прошел совсем близко от них и, вернувшись к своим, сообщил вполголоса: «Они там читают учебник хорошего тона. Собираются вращаться в высшем обществе», — сказал Эйб. Вернулась после купания Мэри Норт, та дочерно загорелая молодая женщина, которую Розмари в первый день видела на плоту, и сказала, сверкая озорной улыбкой: «А, я вижу, мистер и миссис Футынуты уже здесь. Тсс, это ведь его друзья», — указывая на Эйба, предостерегла Николь. «Почему вы не идете к своим друзьям, Эйб? Разве вам неприятно их общество?» «Очень приятно», — отозвался Эйб. «До того приятно, что чем от него дальше, тем лучше». «Так я и знала, что нынешним летом здесь будет слишком много народу», — пожаловалась Николь. «А ведь это наш пляж. Дик сам его сотворил из груды камней». И, подумав, добавила в полголоса, чтобы не услышала трио нянюшек, расположившиеся неподалеку: «Но уж лучше эта компания, чем прошлогодние англичане, которые с утра до вечера ахали на весь пляж. Ах, какое синее море! Ах, какое белое небо! Ах, какой у маленькой Нелли красный носик!» Розмари подумала, что не хотела бы иметь Николь своим врагом. «Да, ведь вы же не видели драки», — продолжала Николь. «Это было за день до вашего приезда. Господин со странной фамилией, похожий на название какой-то марки маргарина или горючего, Макиска, вот-вот, он поссорился с женой, и она бросила ему горсть песку в лицо. Тогда он на нее навалился и давай тыкать ее носом в песок. Мы все так и остолбенели. Я даже просила Дика разнять их». «А знаешь, что сказал Дик, рассеянно глядя на соломенную циновку? Я, пожалуй, приглашу их всех к нам на обед». «И думать не смей», — воскликнула Николь. «По-моему, это прекрасная мысль. Раз уж они здесь, не следует их чуждаться». «Мы не чуждаемся», — смеясь защищалась Николь. «Но я вовсе не хочу, чтобы еще меня чего доброго стали тыкать носом в песок. Я злюка и недотрога», — сказала она Розмари. И, приподнявшись на локте, крикнула: «Дети, купаться! Надевайте костюмы!» Откуда-то у Розмари возникло предчувствие, что сегодняшнее купание запомнится ей на всю жизнь. Что когда бы не зашла речь о купании в море, то чаша оживает перед ней этот день и час. Пошли в воду охотно все вместе, истомленные долгим вынужденным бездействием, отдаваясь морской прохладе после палящего зноя с наслаждением гурмана, запивающего пряное карри вином со льда. У дайверов, как у наших далеких предков, день был размерен так, чтобы извлечь максимум из того, что дано, чтобы переходом от одного ощущения к другому усилить остроту обоих. Розмари еще не знала, что предстоит очередной такой переход, а самозабвенного одиночества в волнах к шумному веселью провансальского завтрака. Но ее не покидало чувство, что Дик взял ее под свою защиту и покровительство, и она радостно следовала за всеми, словно подчиняясь его неслышному приказу. Николь тем временем передала мужу странный предмет, над которым она трудилась все утро. Он скрывался в кабинке и через минуту вышел оттуда в черных кружевных панталонах до колен. Экстравагантность этого костюма вызвала переполох на пляже. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что под кружевом подшит чехол телесного цвета. «Ну, знаете ли, это выходка педераста!» — с негодованием воскликнул мистер Макиска. Но тут же спохватился и, оглянувшись на мистера Дамфри и мистера Кампиона, добавил: «Извините, пожалуйста». Розмари кружевные панталоны привели в полный восторг. В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости дайверов. не догадываясь, что все это далеко не так просто и не так наивно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество. И так же, как и все прочее, простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность – предпочтения, отдаваемые простейшим человеческим добродетелям, составляют часть кабальной сделки с богами и добыта в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в эту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса, а того рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмари. Вместе со всеми Розмари пила херес и грызла сухое печенье. Дик Дайвер смотрел на нее холодными синими глазами. Потом его сильные ласковые губы разжались, и он сказал: «А вы и в самом деле похожи на нечто в цвету. Давно уже я таких девушек не встречал». Час спустя Розмари безутешно рыдала у матери на груди. «Я люблю его, мама. Я влюблена в него без памяти. Никогда не думала, что со мной может случиться такое. А он женат. И жена у него замечательная. Ну что мне делать? Ох, если б ты знала, как я его люблю. Хотелось бы мне его увидеть. Мы к ним приглашены в пятницу на обед. Если ты влюблена, ты не плакать должна, а радоваться, улыбаться должна». Розмари подняла голову, взмахнула ресницами, стряхивая слезы, и улыбнулась. Мать всегда имела на нее большое влияние.